слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 10 мая. Вот главные темы второй части нашего эфира. В Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились около 50 человек. В Москве сегодня открывается для коммерческой эксплуатации первая в регионе сеть мобильной связи 4-го поколения. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акций протеста в последние дни в Москве. Итак, в Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились около 50 человек. Как сообщил сегодня представитель спасательных служб, никто из находившихся на борту, скорее всего, не выжил. По его словам, обломки были замечены с вертолета. Они лежат на склоне горы Салак в западной части острова Ява. Самолет выполнял демонстрационный полет, связь не прервалась через 20 минут после взлета по неизвестным пока причинам. В России по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева создана специальная комиссия по расследованию причин аварии. В Индонезию направлены представители ведомств, связанных с разработкой и коммерческой реализацией самолетов этой модели. Прокомментировать эту ситуацию, эти события, согласился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Он сейчас на связи с нашей студией. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, говорить пока о причинах произошедшего рано, пока что не выдвинуты какие-то даже предварительные версии. Но, как вы полагаете, есть ли основания подозревать, что среди причин катастрофы могли быть какие-то несовершенства в самой конструкции самолета? Все-таки это достаточно новая разработка.
Я думаю, таких оснований нет, по той причине, что «Сухой Суперджет-100» разрабатывался кооперации с рядом ведущих западных разработчиков. То есть это была первая российская пассажирская машина, которую мы выводили на рынок, сразу сертифицируя ее по существующим западным стандартам. Поэтому с технологической точки зрения это исключительно надежный, продвинутый самолет, который обладает резервированием всех основных систем управления, связи. Поэтому с технической точки зрения никаких вопросов здесь не возникает. Очевидно, все-таки, учитывая то, что произошло столкновение с горой, речь может идти о пилотировании в сложных погодных условиях, тем более, что это была не регулярная пассажирская трасса, а демонстрационный полет. Очевидно, здесь может идти речь о либо ошибки пилотирования, либо сочетание неблагоприятных факторов.
Игорь, как вы полагаете, вот эта катастрофа может отразиться на перспективах продаж самолета Суперджет-100 на Запад?
Я думаю, что это не отразится по той причине, что эксплуатанты, для них крайне важно оценить именно технические характеристики и надежность машины. Поскольку в данном случае, о котором мы говорим, речь идет о неблагоприятных погодных условиях в сочетаниях с незнакомой трассой полета, речь идет о столкновении, очевидно, с горой, на нетрадиционном маршруте, поскольку речь шла об демонстрационном полете, это не затронет интереса к этой машине. Потому что контракты, в том числе и предварительные контракты, они идут очень активно. Эксплуатанты эксплуатируют уже, ряд компаний эксплуатируют эту машину, никаких нареканий нет. Поэтому просто вот эта трагедия, она, конечно, останется в памяти тех, кто связан с этой машиной, конечно, как очень тяжелая трагедия.
Спасибо, Игорь. Это было мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Короченко. Я напомню, что в Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас еще немного о теме, которая является сегодня центральной в нашей программе, а именно о событиях последних дней, активизации новых форм протестной активности и неуместно жесткой и непродуманной реакции власти на собрание граждан в центре Москвы. По мнению некоторых экспертов, они по-новому ставят вопрос и о мотивации поведения Кремля, и о движущих силах кампании гражданского неповиновения. Мой коллега Андрей Шаров побеседовал о протестной активности последних дней с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным.
Один из ключевых вопросов – это эффективность нового способа организации гражданского протеста. Это вещь, в общем, новая, основанная полностью на новых информационных технологиях. Конечно, без Твиттера, даже вообще не без интернета, без Твиттера это не могло бы существовать. И понятно, что по объективным тем же причинам к такого рода протесту может присоединиться только ограниченное число людей, молодых, ловко обращающихся с новыми этими информационными технологиями. С одной стороны, это крайне мобильная среда, с другой стороны, это точно определенная социальная страта, за пределы которой такого рода гражданский протест может и не выйти.
Скайп, когда он появился, тоже был игрушкой молодых, а сейчас это удовольствие для бабушек и дедушек, которые разговаривают с внуками, сидящими на другом конце земли. Тактически очевидно совершенно, что власть 100% проиграла эту ситуацию. С одной стороны, невероятно беспомощное, глупое, и я позволю себе слово такое тупое, пиар-оформление всех действий властей в последние несколько дней, они привели к тому, что не оппозиция испортила праздник инаугурации, а сама власть себе испортила это дело. Власть должна была избегать в любом случае столкновения накануне инаугурации, и она этого не смогла сделать. В день инаугурации она создала невероятные совершенно по красоте и зловещести кадры проезда Путина по пустой Москве. И, в-третьих, это совершенно бессмысленные забеги за оппозицией.
Есть другая любопытная сторона той же самой темы. Это, собственно, кто эти новые бунтари? Это протест с новой какой-то другой движущей силой. Какая она может быть?
Болотная, последняя болотная, это было в основном красное шествие. Это было шествие левых, которое либералы попытались, я скажу жестко, но тем не менее, они попытались его приватизировать. Приватизировать, потому что они обладают большими медийными возможностями, и им это удалось сделать. Но факт остается фактом. Те, кто серьезно наблюдал то, что происходит вокруг, и те, кто участвовал 6 мая в этом шествии, говорили, что с социальной точки зрения оно очень сильно отличалось от всех предыдущих. Там было больше людей, без всякой оценки, что называется, простых, не из медийной тусовки, не из молодых общественных организаций движений. Было очень много людей, приехавших из регионов, и многие шли под красными лозунгами. Всех этих людей, с одной стороны, объединяет, так как это было и в декабре и так далее, психологическое раздражение против фигуры Путина. Вот единственная позитивная платформа, за что они все вместе выступают, это за то, чтобы Путина не было, чтобы он больше не мелькал, грубо говоря. А вот то, что произошло после 6-го, вернее, начиная с 6-го вечера там и дальше, до сегодняшнего дня, это уже совершенно другое.
Ну, это такая тут напрашивается, вспоминается сразу максима, движение все, конечная цель ничто, троцкистская.
С одной стороны, да. С другой стороны, тут уже начинаешь вспоминать 68-й год, май 68-го года в Париже с, казалось бы, бессмысленными лозунгами, которые тогдашние протестующие взяли у движения ситуационистов. Сам абсурд вот этих лозунгов и так тогда и сейчас он подчеркивал абсурд ситуации, вообще сложившейся в обществе. И в этом смысле еще раз оппозиция вот в эти бегающие ночи, она выиграла, потому что она показала абсурд того, как устроена жизнь и власть в России.
С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии, где найдены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», судя по всему, не выжил никто из находившихся на борту почти 50 человек. Соучредитель Лиги избирателей писатель Борис Акунин сообщил, что 13 мая в Москве группа литераторов и музыкантов пройдет по Бульварному кольцу в рамках акции «Контрольная прогулка». дагестанском селении Избербаш, по уточненным данным, в среду вечером один полицейский был убит, второй ранен в результате вооруженного нападения. В Афганистане международные войска до 20 мая передадут национальным силам безопасности контроль за ситуацией еще в нескольких крупных городах и районах. Об этом сообщил в среду представитель Министерства обороны Афганистана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в среду осудил нападение на блокпост в районе сирийского города Дера. Взрыв раздался вскоре после того, как через блокпост проехала автоколонна ООН. Были ранены несколько сирийских солдат. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 0 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. «Замедление времени». Речь в программе пойдет о книге Геннадия Гора «Красная капля в снегу». Слушайте «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире новости культуры. В исторической застройке Москвы архитектура авангарда – самая уязвимая. Такие здания редко имеют охранный статус, и большинство из них находится в плачевном состоянии. В культурном центре «Белые палаты» на Пречистенке состоялся семинар, посвященный этим памятникам архитектуры. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Шуховская башня, дом Мельниковой, дом Наркомфина – вот, пожалуй, все, что на слуху из наследия московского авангарда. Между тем, специалисты подсчитали, в российской столице не одна сотня таких объектов. Все они, говорит координатор проекта «Москонструкт» Елена Овсянникова, возникли в кратчайший период в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века.
Когда был колоссальный строительный бум, и когда несколько воспрянула вся промышленность строительная, которая была абсолютной разрухи до того, в Москве действительно была очень широкомасштабная стройка абсолютно во всех аспектах.
В основном это были вместительные общественные здания, клубы, школы, фабрики, кухни, заводские корпуса и так далее. Угловые балконы, круглые окна рядом с прямоугольными, цилиндрические башни – вот лишь немногие приметы стиля, главной идеей которого была игра четкими геометрическими объемами. Сейчас, подчеркивает Елена Овсянникова, очень трудно оценить всю эту строгую красоту.
Это самые разные объекты в самых разных частях города, конечно, очень искаженные, меняют окна на пластиковые, не сохраняя специфику рисунка переплетов. У них у всех переделаны кровли, они закрашены невероятным количеством слоев краски. Очень много прочих изменений, сделанных без всякого понимания этого стиля. Памятник федерального значения, школа имени Космодемьянских, архитектора Звездина, в руинах стоит пятый год. У него даже памятник федерального значения ничего не значит, к сожалению, в нашей жизни. Я считаю, абсолютный шедевр – это комплекс зданий Тимиряйской академии Бориса Иофана и других архитекторов. До сегодня невозможно поставить даже в списке памятников, потому что прямая заинтересованность в огромных территориях. С одной стороны, абсолютно качественная архитектура мирового уровня, с другой стороны, никак не удается сделать даже первый шаг. Ну и дальше общежития, которых уйма тоже. Они, вообще говоря, доживают часто свой век. Некоторых неизвестно, через год-два будут ли они еще сохраняться. Хотя у них абсолютно уникальные формы. Вот на Пироговке общежитие, которое также не удается включить в число наследия, потому что говорят, что очень плохое состояние, ну а кто виноват-то? Это все сравнимо с зарубежными аналогами. Это не 10, не 20 и даже не одна сотня объектов. И мы хотим сделать все возможное для того, чтобы это удалось сохранить, что это наша гордость на самом деле.
Как считает член Координационного совета движения «Архнадзор» Марина Хрусталева, московские памятники авангарда должны быть включены в современную жизнь города. Они еще могут послужить, причем при разумном подходе, с немалой выгодой.
Большая часть может использоваться по своей первоначальной функции, как, например, некоторые гаражи до сих пор являются гаражами, учебные заведения, а дома коммунные, как прекрасно все теперь понимаем, идеально могли бы подойти под недорогие, но, естественно, с художественной точки зрения, отели. Таких отелей 3-4-звездочного уровня, небольших, расположенных близко к центру, в Москве сейчас отчаянно не хватает.
Кроме того, памятники авангарда уже сейчас включены в маршруты чрезвычайно популярных пешеходных и велосипедных экскурсий, которые проводят энтузиасты. После ремонта и реставрации такие здания могли бы стать объектами коммерческого туристического показа. Марина Хрусталева приводит такой пример.
Многие города мира используют именно архитектурные достопримечательности как то, что привлекает туристов. В том числе во многих городах это было сделано сознательно, целенаправленно. Например, Барселона занялась продвижением Гауди около 40 лет назад. Это была государственная городская программа, и Гауди совсем не был так знаменит, и Барселона не была таким оживленным туристическим городом. Тем не менее, сейчас эта связка Барселоны и Гауди совершенно неразрывна. Мы пришли к выводу, что надо все-таки еще раз внимательно посмотреть на все слои архитектурного наследия города Москвы. До недавнего времени авангард совершенно не воспринимался официальной Москвой как художественный ресурс.
По официальным данным, Москву в год посещают 4,5 миллиона зарубежных туристов. И без того небольшую для мегаполиса цифру следует сократить. Цель визита подавляющего большинства – это интересы бизнеса. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о суде над бывшим кандидатом в президенты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Два калифорнийских полицейских предстанут перед судом по обвинению в убийстве психически больного бездомного. Согласно обвинению, полицейские применили неоправданную силу при задержании бездомного, который заглядывал в служебные автомобили, припаркованные у транспортного управления. Они сбили его с ног, надавили на грудную клетку и применили электрошоковый пистолет, пытаясь надеть на него наручники. После того, как задержанный потерял сознание, была вызвана скорая помощь, и он умер в больнице через 5 дней. Патологоанатом сделал заключение, что 37-летний Келли Томас скончался от удушья и нанесенных побоев. Полицейские защищают свое поведение тем, что бездомный не позволял себя арестовать и отказался назвать свое имя. Они говорят, что их действия были оправданы. Однако появление видеопленки с записью инцидента, во время которого трое крупных полицейских пытаются арестовать тщедушного нарушителя порядка, кричащего, что он задыхается, и умоляющего полицейских простить его, вызвало бурные эмоции и спровоцировало несколько расследований. Адвокаты обвиняемых говорят о том, что они надеются, что обвинения в непредумышленном убийстве будут отвергнуты судьей во время первых слушаний. Заключенный федеральной тюрьмы в Техасе получил свои 15 минут славы после того, как выяснилось, что он занял второе место на первичных выборах Демократической партии в Западной Виргинии, где его постоянное место жительства. Соперником Кита Джуда, заключенного номер 11593 в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии, был Барак Обама. 41% демократов, проголосовавших во время праймерис, отдали свои голоса Джуду. Большинство проголосовало за Обаму. Но победа Джуда в 15 округах, которая дала ему право отправить на партийный съезд своего делегата, вызвала интерес прессы и ироничные комментарии республиканцев. Наблюдатели говорят, что это отражение традиционного консервативного уклона штата, где, кстати, Барак Обама не добился большинства во время президентских выборов. Но тот факт, что у него не подавляющая популярность даже среди демократов, может стать поводом для беспокойства для президента.
На суде над бывшим сенатором и кандидатом в президенты Джоном Эдвардсом, обвиняемым в незаконном использовании предвыборных пожертвований, вскрываются все новые подробности попыток Эдвардса скрыть свой роман с сотрудницей его избирательного штаба. Рассказывает Владимир Морозов.
По мере того, как на процессе бывшего кандидата в президенты Джона Эдвардса дают показания все новые свидетели, всплывают все новые детали скандала. Выясняется, как много людей знали об амурных секретах политика. Еще в 2007 году ныне покойная жена Эдвардса при свидетелях устроила выволочку Фреду Бэрону, финансовому директору избирательной кампании Эдвардса, за то, что тот содержит любовницу ее мужа. В узком кругу советников хорошо знали, что финансовый директор возит любовницу кандидата по всей стране, платит за ее номера в роскошных отелях. На эти цели ушло около миллиона долларов. Сам Джон Эдвардс сначала утверждал, что ничего не знал об этих деньгах, затем признался, что знал, но был уверен, что средства являются личным подарком состоятельных друзей и не взяты из избирательного фонда. Сначала Эдвардс уверял, будто его связь с любовницей была короткой, и что никакого ребенка она от него не рожала. Теперь все знают, что это ложь, и под давлением фактов политик оставляет рубеж за рубежом. Но осознание истинных масштабов крушения, как всегда, доходит до него очень медленно. По свидетельству Тима Тобина, одного из финансовых спонсоров политика, в свое время Джон Эдвардс, уже поняв, что у него нет шансов на место в Белом доме, все еще надеялся, что может стать или вице-президентом Обамы, или членом его кабинета. Услышав об этих честолюбивых мечтах, Тим Тобин просто ушам не поверил, что такой скомпрометированный политик еще на что-то рассчитывает. По мнению наблюдателей, судьбу Эдвардса и меру его наказания будет определять не все это, а ответ на вопрос, можно ли считать потраченные на любовницу средства позаимствованными из избирательного фонда, говорит адвокат Хэмптон Деллингер. К несчастью для Эдвардса, закон содержит довольно широкое, но точное определение. Все представляющее собой какую-либо ценность и переданное с целью оказать влияние на исход выборов считается пожертвованием на избирательную кампанию. Is considered to be a campaign donation. Сам Джон Эдвардс заявил, что не считает себя виновным ни по одному из шести выдвинутых против него обвинений, суть которых – использование в личных целях денег, предназначенных на избирательную кампанию. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Затем может последовать процесс против друга и помощника кандидата Эндрю Янга. Он не только платил за дом любовницы политика и покупал для нее BMW, но и стратил большую часть, так сказать, ее денег на строительство своего собственного дома.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Что хотят сказать День Победы о Великой Отечественной войне ветераны и историки? Об этом ветеран Великой Отечественной войны, историк-журналист Владимир Соколов, хитрово и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак беседуют с ведущим программы Виктором Резунковым. Слушайте повтор программы «Время гостей» сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акции протеста в последние дни в Москве. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились около 50 человек. По заявлению спасателей, судя по всему, выжить не удалось никому. Самолет выполнял демонстрационный полет. Связь с ним прервалась через 20 минут после взлета по неизвестным пока причинам. В Москве в ночь на четверг несколько сот человек участвовали в так называемых народных гуляниях, объявленных бессрочными. В целом серьезных происшествий не было, полиция в происходящее не вмешивалась. 7-8 мая полицейские, однако, провели более 500 задержаний гражданских активистов. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов и оппозиционный блогер Алексей Навальный вчера были приговорены к 15 суткам ареста, каждый по обвинению в неподчинении полицейским в ходе народных гуляний 8 мая. Николай Меркушкин, занимавший до настоящего времени пост главы Мордовии, назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Прежний самарский губернатор Владимир Артяков отправлен в отставку. В дагестанском селении Избербаш, по уточненным данным, в среду вечером один полицейский был убит, второй ранен в результате вооруженного нападения. Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится в кулуарах саммита группы 20, который пройдет в Мексике. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Ранее намечалось провести двусторонние переговоры в мае. В Афганистане международные войска до 20 мая передадут национальным силам безопасности контроль за ситуацией еще в нескольких крупных городах и районах.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. И я напомню о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи обещают малооблачную погоду, температура воздуха до плюс 12-16 градусов сегодня днем. В Петербурге будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 16-18 градусов по Цельсию. Послушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас возвращаемся к теме протестной активности. Гражданские активисты продолжают выходить на улицы Москвы, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента Владимира Путина. В ночь на четверг так называемым народным гулянием в рамках акции «Большой белый город», прошу прощения, присоединились несколько сот человек. К утру их, правда, осталось около 50. Как сообщает агентство «Интерфакс», около 8 часов утра два автобуса с сотрудниками ОМОНа, которые всю минувшую ночь дежурили на Чистопрудном бульваре, где проходит акция «Белый город», уехали с места проведения мероприятия. Сегодня ночью все было спокойно, но 7-8 мая полицейские на аналогичной акции провели более 500 задержаний гражданских активистов. Большинство из них были впоследствии отпущены, однако некоторым привели административные обвинения. Многие общественные деятели выразили протест по поводу действий полиции. Как сообщил вчера писатель Борис Акунин, группа литераторов и музыкантов намерена 13 мая провести в центре Москвы акцию «Контрольная прогулка». Акция «Белый город», продолжающаяся уже несколько суток на улицах Москвы, стала продолжением приуроченного к инаугурации Владимира Путина шествия оппозиционеров. 6 мая во время акции оппозиции под названием «Марш миллионов» силы правопорядка задержали не менее 400 человек, а после столкновений между полицией и участниками демонстрации за медицинской помощью обратились почти 50 оппозиционеров. О том, насколько адекватными были действия правоохранительных органов во время «Марша миллионов» и акции «Белый город», я побеседовала с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной. На акции на Болотной площади действительно были свидетельства о том, что были силовые провокации в сторону сотрудников ОМОНа, сотрудников полиции, камни бросали, и даже коктейль Молотова там имел место. Но есть ли какие-то вообще, скажем так, инструкции четкие для сотрудников полиции, как себя должны вести люди, наблюдающие за порядком, в случае возможных силовых провокаций?
У сотрудников полиции и так на сегодняшний момент есть инструкции, как себя вести. К сожалению, они не являются таким особо публичным документом, и я не могу и вот так вот их навскидку процитировать и на них опираться, но у них инструкции есть. Но если говорить в целом о том, как себя должны вести в случае вот таких силовых провокаций, то, безусловно, это должны быть не вот тот принцип, который использовался 6 числа, да, в период акции на Болотной, марша миллионов, когда практически в какой-то момент уже стали хватать всех без разбора, абсолютно не соизмеряя и не стесняясь в применении насилия там, где оно совершенно и не нужно, потому что люди не оказывали сопротивления и к нам обращались за помощью люди, которые случайно оказывались не в том месте оцепления и попадали, что называется, под горячую руку, но при этом абсолютно не являлись никакими провокаторами, да, силовых действий. Вот такое поведение полиции абсолютно неприемлемо и не вписывается ни в какие правовые нормы. То есть для работы обеспечения безопасности в период проведения каких-то публичных мероприятий полиция должна руководствоваться, во-первых, принципом действительно обеспечение безопасности и реагирование на угрозы этой безопасности, а не как, например, в декабре, да, люди, находящиеся в Фонтане, в общем-то, никак не угрожали никакой безопасности. Тем не менее, их всех задержали. То есть первый принцип – это вот действительная угроза безопасности. А второй принцип – это соразмерность действий полиции тому силовому воздействию, которое происходит со стороны протестующих.
То, что стало происходить после уже марша миллионов, уже в течение нескольких суток, вот эта беготня по городу ОМОНа за людьми с белыми ленточками, есть ли вообще какие-то административные, юридические основания для того, что происходит сейчас на улицах в городе?
Я это расцениваю как совершенно действия, которые не вписываются ни в какие рамки закона. И такое ощущение, что полиция, ну, как минимум в Москве, забыла о том, что такое закон и какие нормы предписаны, в том числе и законом о полиции и другим рядом. Там, что гуляние по Москве, в общем-то, не нарушает никаких действующих, слава богу, в России законов. И вот эта беготня, кроме того, что задерживаются люди, которые, в общем-то, вообще ничего не нарушают, получается, что у нас все силы полиции, ОМОНа брошены сейчас не на то, чтобы там порядок обеспечивать, или за безопасностью следить, или за преступностью бороться, а вытаскивать и выискивать тех людей, которые ходят с белыми ленточками, не таким образом улыбаются и не те слова говорят, что для цивилизованного государства, мне кажется, демократического, которое считает себя правовым, абсолютно неприемлемым.
Это было мнение руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной. Вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, звучит так. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акций протеста в последние дни в Москве? Ответить на него можно, дозвонившись до нас по номеру прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Тулы. Доброе утро, Дмитрий. Как вы считаете, адекватно ли действовали полицейские во время акции оппозиции?
Ну, на то, что произошло, я бы ответил, что произошел просто полицейский переворот и захват власти.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем также звонок из Нижегородской области. Доброе утро, Владимир. Согласны ли вы с предыдущими многими слушателями о том, что действия полиции были не вполне адекватными?
Это были озверевшие люди. Я один немецкий мудрец как-то вздохнул. Господи, как велик твой зверинец. Вот это наша полиция. Спасибо.
Спасибо и вам. Послушаем мнение москвича Михаила. Доброе утро, Михаил. А вы как считаете?
Это я, наверное, из Москвы. Значит, я считаю, что сама полиция понимает, что она действует неадекватно и попирает все законы, права и свободы. Дело в том, что это очень хорошо видно по их отношению к журналистам. Журналист, в принципе, должен освещать любое, все, что происходит в городе, в регионе, где угодно, объективно. Но когда полиция оттесняет журналистов, разбивает их камеры, это свидетельствует только о том, что она сама понимает, что она все нарушает и действует неправомерно. Я вот поэтому, ну, что там говорить о моем мнении, когда мое мнение понятно, когда она сама это все понимает.
Спасибо за озвученное вами мнение. Я хочу также зачитать некоторые из сообщений, которые к нам пришли. Вот Александр Сызрани оценивает действия полиции как должное обыденное явление, присущее данному режиму. Еще одно сообщение. По сути, это была подлая кровавая провокация ОМОНа, направленная против безоружных, непокорных, протестующих россиян, вышедших на Болотную площадь. Эта провокация продолжается и по сей день. И еще сообщение. Считаю беспределом полиции, позволившей свою жестокость по приказу сверху, как это стыдно и позорно, пишет нам Любовь из Краснодарского края. Действия полиции по отношению к оппозиции идут вразрез с формулой Медведева «свобода лучше, чем не свобода», однако вполне адекватной другой формуле Путина «мочить в сортире», пишет радиослушатель Илья. Еще сообщение. Действия полиции глупые, провокационные, гоняться за белыми ленточками, полный идиотизм, какой-то маразм, а устроенная давка на Болотной чистой воды провокация с целью не дать состояться митингу. Митинг-то ведь разрешенный, пишет нам Александр. Ну, послушаем еще один звонок. Успеваем, к сожалению, только один. Людмила Николаевна из Москвы до нас дозвонилась. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Слушаем ваше мнение по этому вопросу.
Богата Русь на разную гнусь. Халуйство и рабство, к сожалению, в крови большинства. Но, слава богу, есть люди, способные показать захватчикам власти, что они нелегитимны, что они нарушают все законы и права человека.
Спасибо, Людмила Николаевна. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям «Радио Свобода», звучит так. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акции протеста в последние дни в Москве?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. И сейчас новости экономики. Сегодня в Москве открывается для коммерческой эксплуатации первая в регионе сеть мобильной связи 4-го поколения, основанная на технологическом стандарте LTE. Пока у нее будет один оператор, компания «Скартел», работающая под брендом «Йота», но уже в понедельник появится второй. Подробнее об этом расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В какой-то мере можно рассматривать как конкурирующие на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом каждый абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую, и он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи 4-го поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи 4-го поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE-подписчиков, из которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE-сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. Две недели назад ее открыли компании «Скартел» и «Мегафон». Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатин.
Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе год-два сильного изменения перечня услуг не произойдет. Будет скорее улучшение качества тех услуг, которые имеются сейчас, в первую очередь беспроводного доступа в интернет. Часть тех услуг или тех веб-сервисов, которыми пользуются сейчас абоненты, станут более доступны именно беспроводным пользователям, поскольку сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает, и прерывается передача данных, и пользователи фактически не получают той услуги, которую они ожидают.
Уже 14 мая в Москве услуги мобильной связи 4-го поколения предложит своим абонентам еще один оператор – компания «Мегафон». Два других оператора российской большой тройки – МТС и «Вымпелком» – также готовят LTE-сети.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились около 50 человек. В Москве в ночь на четверг несколько сот человек участвовали в так называемых народных гуляниях, объявленных бессрочными. В целом серьезных происшествий не было, полиция в происходящее не вмешивалась. В дагестанском селении Избербаш, по уточненным данным, в среду вечером один полицейский был убит, второй ранен в результате вооруженного нападения. Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится в кулуарах саммита группы 20, который пройдет в Мексике. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в среду осудил нападение на блокпост в районе сирийского города Дера. Взрыв раздался вскоре после того, как через блокпост проехала автоколонна ООН. Были ранены несколько сирийских солдат. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Ну а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 0 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студию вновь вернулась моя коллега Мария Страйкова. Она сегодня читает свежие российские газеты. Здравствуйте снова, Мария.
Доброе утро.
Что ж, передаю вам слово.
Газета «Ведомости» сегодня на первой полосе пишет о том, что Путин распланировал свою деятельность до 2018 года. Четвертый президент России Владимир Путин, который на самом деле второй президент, планирует за 6 лет сделать ее комфортной для бизнеса и жизни. Будучи вторым президентом России, Владимир Путин выполнил свои планы всего на треть, пишет сегодня газета «Ведомости». Путин вступил в должность 7 мая и сразу подписал 11 указов, фиксирующих цели и приоритеты его нового президента. Президентского срока. Во многом они повторяют те обещания, которые Путин дал в предвыборных статьях, но содержат сроки их реализации, объясняет его представитель Дмитрий Песков. Исполнение обещанного будет стоить бюджету 1,5% ВВП дополнительных расходов ежегодно, говорил Путин. По оценке Минфин, это 2% расходов, это 2% ВВП. Центр макроэкономических исследований Сбербанка 5,1 триллионов рублей за 2012-2018 годы. По тематике указы можно разделить на три блока: социальные, указы о государственной социальной политике, жилье и ЖКХ, здравоохранение, экономический, о долгосрочной государственной экономической политике и военный, о совершенствовании военной службы, ВПК, внешнеполитическом курсе. Об их содержании подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости». Еще немного вернемся к теме оппозиции. Вот «Коммерсант» на первой полосе отмечает, что оппозиционерам станет сложнее согласовать свои будущие мероприятия с городскими властями. Об этом вчера газете сообщили в столичной мэрии. Причиной стали массовые беспорядки 6 мая. Марш миллионов на Болотной площади закончился дракой оппозиционеров с ОМОНом, в ходе которой пострадали 16 полицейских и 20 демонстрантов. Ну а газета «Московские новости» сегодня... Первые три полосы посвящены вот этим всем последним выступлениям оппозиции. Здесь, например, есть на третьей полосе статья, которая называется «Эта картинка нужна была для Запада. Взгляд с другой стороны. Сотрудники ОМОНа рассказали свою версию событий». И газета пишет, что в столичных клиниках по-прежнему остаются 7 полицейских, которые получили серьезные травмы во время акции оппозиции на Болотной площади. Всего во время подавления беспорядков в центре Москвы пострадало 29 сотрудников полиции. «Нам удалось узнать мнение бойцов ОМОНа», пишет «Московские новости», «и посмотреть на митинги с их стороны. В общем и целом они винят в беспорядках провокаторов из оппозиции, которые хотели прорваться к Кремлю». И здесь же рядом другая статья: «Мы не маргиналы, а народ. Участников акции протеста не испугало применение силы. Многие участники митинга 6 мая рассчитывали на повторение сценария зимних акций протеста, то есть на мирные акции, но вспышка насилия на Болотной и последующие столкновения с полицией стали для них неожиданностью. Они склонны винить в случившемся ОМОН, а их готовность участвовать в протестах дальше, тем не менее, не ослабевает». убивает. Наоборот, появилась решимость идти до конца, пишет «Московские новости». Подробнее читайте сегодня здесь на первой, второй, третьей полосах различные статьи на эту тему. «Коммерсант» на первой полосе. Дмитрия Медведева просто утвердили. Вообще многие газеты отмечают, что утверждение Медведева в Госдуме произошло благодаря поддержке его кандидатуры. 299 депутатов поддержали его кандидатуру. Это рекордно мало. Представлять кандидатов в премьеры пришел президент Владимир Путин, однако это не повлияло на голосование КПРФ и большей части «Справедливой России», пишет «Коммерсант». Возможно, за такое голосование они и удостоились жесткой отповеди господина Путина, который в конце действительно раскритиковал и «Справедливую Россию», и КПРФ. «Коммерсант» отмечает, что президентская администрация добивалась, чтобы за премьера Медведева проголосовало конституционное большинство, не менее 300 депутатов, хотя, чтобы возглавить правительство, достаточно согласия простого большинства. Большинство думцев, минимум 226. 300 голосов требовалось Кремлю потому, что кандидатуру Медведева внес в Госдуму Путин, а все его протеже в предыдущие годы его президентства становились премьерами при поддержке именно конституционного большинства. Ну и газеты также отмечают, что Медведев коммунистам не стал рассказывать о конкретных кадрах, о том, кто конкретно войдет в его правительство. С праворосом он сообщил чуть больше, пообещав 80% обновление министров.
Но, кстати, не забудем о том, что конституционное большинство в предыдущей Госдуме составляла партия «Единая Россия». Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» репортаж, посвященный амнистии мигрантов. Дело в том, что по мнению многих экспертов, эта самая амнистия поможет решить проблему нелегальной миграции в стране. С подробностями об этом Марьяна Тарачешникова.
О необходимости проведения в России миграционной амнистии правозащитники говорят с начала 2000-х годов. Именно в то время миграционное законодательство было сильно ужесточено, а вместе с тем выяснилось, что без какого-либо гражданства, за исключением союзного, остаются десятки тысяч соотечественников, приехавших в Россию после развала СССР. Многие по сей день живут с паспортами Советского Союза, причем потребовалось дойти до Верховного суда России, который подтвердил действительность этих паспортов. В 2005 году общественные организации, собрав экспертов при уполномоченном по правам человека, разработали концепцию миграционной амнистии. Омбудсмен Владимир Лукин лично представлял ее на заседании трехсторонней комиссии под председательством тогдашнего вице-премьера Александра Жукова в Белом доме. У чиновников документ вызвал большой интерес. Они сообщили, что было бы неплохо несколько его доработать, и с тех пор текст проекта концепции лег под сукно. Теперь о нем снова вспомнили. На этот раз в фонде «Миграция 21 век», который на основе концепции взялся за разработку законопроекта о миграционной амнистии, говорит руководитель фонда Вячеслав Поставнин.
Мы не знаем, где сколько этих мигрантов находится, в каком они статусе или полустатусе, или в каком состоянии они находятся, чем они занимаются конкретно. Амнистия позволит получить более-менее ясную картину, сколько же у нас людей работает. Первое – это просто учет. Второй вопрос. Мы этих людей выводим из бесправия, знаете, вот в правовое поле. Даем возможность обратиться в суд, если нарушаются их права. Мы даем возможность отстоять свои права. Мы делаем из них людей. Они перестают быть рабами. Не надо бояться там, каждого постового, да каждого человека злобного. А третье, мы можем наконец-то ввести всех этих трудовых мигрантов в налогооблагаемую базу. По нашим подсчетам, мы недополучаем примерно 400 миллиардов рублей ежегодно.
Председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты России Николай Сванидзе убежден, что дальше тянуть с решением вопроса о легализации мигрантов, находящихся на территории страны, нельзя.
Порядок навести в сфере миграции нужно, и успокоить общественное мнение в этой связи нужно, потому что существуют многочисленные фобии, связанные с миграцией и с мигрантами. Страх перед чужими, подозрительность к чужим, ненависть к чужим, ко всем, кто приезжает, прежде всего отличающимся внешним видом, языком или акцентом, религией, культурой, манерой себя вести. Подозрения, которые заключаются в том, что они еще отнимают наши рабочие места. Здесь, конечно, с двух сторон нужно работать, и с хозяевами, и с гостями, поэтому наводить порядок в этой системе нужно, а порядок должен состоять в том, чтобы делать ситуацию с миграцией более прозрачной. Это, конечно, чрезвычайно трудно, потому что в стране системной коррупции очистить от этой коррупции какую-то область, будь то футбол, сфера образования или сфера миграции, в равной степени невозможно. Но, тем не менее, стремиться к этому нужно. Но вот идея амнистии, она мне представляется достаточно плодотворной. Ее нужно просто как следует обдумать с разных сторон.
Руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова допускает, что миграционная амнистия неинтересна в первую очередь бизнесу, которому невыгодно нанимать легальных работников, платить им достойные зарплаты и предоставлять социальные гарантии. Часто это приводит к всплеску ксенофобских настроений в обществе, которые именно в мигрантах зачастую видят причину многих бед, в том числе и падение уровня зарплат. В то же время, по мнению Лидии Графовой, многие сегодня готовы поддержать идею легализации соотечественников, приехавших в Россию из бывших союзных республик в начале 90-х годов прошлого века.
Первая часть амнистии, которую мы предлагали бы, касается тех наших соотечественников, которые давным-давно приехали в Россию на постоянное жительство и из-за какой-нибудь бумажки не могут получить гражданство, значит, никаких прав при всем антимиграционном настрое, ксенофобском, что говорит нашего общества, я думаю, против этих мигрантов, которые в основном русские, русскоязычные, возражений не будет. Но их тоже никто не хочет толком легализовать. Так вот здесь должна идти речь о срочном выдаче вида на жительство и потом гражданство. Что касается трудовых мигрантов, которые считаются головной болью России, а с моей точки зрения экспертов, которые в этом разбираются, это спасенники России. Так вот, их от 2 до 12 миллионов цифра гуляет. Из этих многих миллионов только 1 300 000 имеют закон разрешения на трудовую деятельность. Они по безвизовому режиму, в основном это соотечественники, въезжают законно, а потом нет квот, искусственно сокращаются квоты, и они становятся незаконно работающими. Вот ведь какое дело. Очень ведь выгодно иметь бизнесу такой клондайк, такую кормушку.
В фонде «Миграция 21 век», который занялся разработкой законопроекта, предполагающего проведение в России миграционной амнистии, не исключает, что уже осенью нынешнего года документ может быть внесен в Государственную Думу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня в прямом эфире работали продюсеры Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Стройкова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Почему победа досталась столь дорогой ценой? В программе Владимир Кармурза беседует с ветераном войны, историком-германистом Яковом Драбкиным. Слушайте «Грани времени» сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Свежие новости и развитие актуальных тем в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иранская ядерная программа – это один из самых важных вопросов.
Результаты выборов в Греции свидетельствуют об определенной сложности.
По полуночи на патриарших прудах собралось уже около 300 человек.
Москва против Путина! Москва против Жулика! Воров! Победили!
За время длительной голодовки у нее сильно упало кровяное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.